Страж порога. Важными событиями при восхождении в высшие миры являются встречи со стражем порога. Существует не один, а в сущности два стража порога – малый и великий. С первым человек встречается тогда, когда связующие нити между волей, мышлением и чувством внутри более тонких тел астрального и эфирного начинают ослабевать, как это было показано в предыдущей главе. Перед великим же стражем порога человек предстает, когда расторжение связей распространяется и на части физического тела, прежде всего на головной мозг. Малый страж порога есть самостоятельное существо. Его нет для человека, пока последний не достиг соответствующей ступени развития. Здесь могут быть отмечены лишь некоторые из его наиболее существенных особенностей. Прежде всего, попытаемся представить в повествовательной форме встречу духовного ученика со стражем порога. Только благодаря этой встрече ученик узнает, что мышление, чувство и воля освободились у него от своей им прирожденной связи. Перед учеником стоит, несомненно, ужасное призрачное существо. Ему необходимо все присутствие духа и все доверие к правильности своего пути познания, которое он, впрочем, мог постепенно приобрести заранее, во время своего ученичества. Страж возвещает о своем значении приблизительно в следующих словах. До сих пор над тобой господствовали силы, остававшиеся невидимыми для тебя. Благодаря им, во время прежних жизней, каждое из твоих добрых дел получало свою награду, и каждый из твоих дурных поступков влёк за собой свои худые последствия. Благодаря их влиянию, из твоих жизненных опытов и из твоих мыслей созидался твой характер. Они обуславливали твою судьбу. Они определяли меру радости и страдания, назначенную тебе в каждом твоем воплощении, сообразно твоему поведению в прежних воплощениях. Они господствовали над тобой в качестве всеобъемлющего закона кармы. Отныне эти силы отчасти освободят тебя от своего водительства, и тебе должно будет самому производить часть той работы, которую они выполняли над тобой. Тебя постигал прежде тот или иной тяжелый удар судьбы. Ты не знал, почему. Это было последствием пагубного поступка в одной из твоих предыдущих жизней. Ты встречал счастье и радость и принимал их. Они также были последствием прежних поступков. В твоем характере у тебя есть прекрасные черты, но есть и некрасивые пятна. И то, и другое создано тобой самим, благодаря твоим переживаниям и мыслям. До сих пор ты не знал их, тебе были открыты только последствия. Но кармические силы, они видели все твои прежние жизненные деяния, твои сокровенные мысли и чувства, и по ним они определяли, каким тебе быть и как жить теперь. Но теперь для тебя самого должны быть открыты все добрые и все худые стороны прошедших жизней. До сих пор они были вотканы в твое собственное существо, они были в тебе, и ты не мог их видеть, как ты не можешь видеть физически своего собственного мозга. Теперь они высвобождаются из тебя, они выступают наружу из твоей личности, они принимают самостоятельный образ, который ты можешь видеть, как ты видишь камни и растения внешнего мира. И вот я сам, то существо, которая соткала себе тело из твоих благородных и твоих худых дел. Мой призрачный образ соткан из счетной книги твоей собственной жизни. Невидимо носил ты меня до сих пор в себе самом. И то, что это было так, было благом для тебя. Ибо поэтому мудрость твоей скрытой от тебя судьбы продолжала доселе работать в тебе над погашением темных пятен в моем образе. Ныне же, когда я выступил из тебя, от тебя отошла и эта сокровенная мудрость. Впредь она уже не будет больше заботиться о тебе. Она передаст всю работу в твои собственные руки. Мне надлежит стать совершенным самом себе, прекрасным существом, или же погибнуть. И если бы совершилось последнее, я увлек бы за собой и тебя вниз, в темный погибший мир. Дабы воспрепятствовать этому, твоя собственная мудрость должна быть теперь настолько велика, чтобы взять на себя задачу той, отступившей от тебя сокровенной мудрости. После того, как ты переступишь мой порог, я ни на одно мгновение не отойду от тебя, оставаясь видимым для тебя образом. И если впредь ты сделаешь или помыслишь неправое, ты тотчас же узнаешь и свою вину по отвратительному демоническому искажению на этом моем образе. И только когда ты исправишь всю свою прошедшую неправду и очистишь себя так, что дальнейшее зло для тебя станет совершенно невозможным, тогда мое существо превратится в сияющую красоту. И тогда я снова смогу соединиться с тобой в единое существо для блага твоей дальнейшей деятельности. Но мой порог построен из тех ощущений страха, какие еще есть в тебе, из всей твоей боязни перед решимостью взять на себя полную ответственность за все свои дела и помышления. Пока у тебя еще остается какой-либо страх перед самостоятельным управлением своей судьбой, до тех пор этот порог еще не достроен во всех своих частях. А пока в нем не достает еще хотя бы одного единственного камня, до тех пор ты будешь принужден роковым образом останавливаться перед ним или спотыкаться о него. Не пытайся переступить через этот порог, пока ты не почувствуешь совершенно свободным от страха и готовым к высочайшей ответственности. До сих пор я выступал из твоей собственной личности, только когда смерть отзывала тебя из твоей земной жизни. Ну и тогда мой образ оставался закрытым для тебя. Только силы судьбы, господствовавшие над тобой, видели меня и могли по моему виду в промежутке между смертью и новым рождением развивать тебе силы и способности, дабы в новой земной жизни ты мог работать над красотой моего образа, на благо твоего дальнейшего развития. И сам я был тем, чье несовершенство неизменно принуждало силы судьбы все снова и снова приводить тебя к новым воплощениям на земле. Когда ты умирал, я являлся перед тобой, и из-за меня руководители кармы назначали тебе новое рождение. И только бессознательно преобразив меня таким образом, благодаря постоянно возобновляющимся жизням до полного совершенства, ты освободился бы от владык смерти и совершенно соединился бы со мной, и в соединении со мной перешел бы в бессмертие. Вот я стою ныне перед тобой, видимый, как я всегда стоял возле тебя, невидимый, в час твоей смерти. Переступив через мой порог, ты вступишь в царство, в которое прежде ты вступал после физической смерти. Ты вступишь в них с полным знанием, и отныне, продолжая внешне видимо странствовать по земле, ты будешь в то же время странствовать и в царстве смерти, или, что то же самое, в царстве вечной жизни. Воистину, я также и ангел смерти, но в то же время я податель никогда не иссякающей высшей жизни. Благодаря мне ты умрешь при жизни, дабы пережить возрождение к неуничтожимому бытию. Царство, в которое ты отныне вступаешь, познакомит тебя с существами сверхчувственного порядка. Блаженство будет твоим уделом в этом царстве, но первым твоим знакомством в этом мире суждено быть мне самому, мне, который есть твое собственное создание. Раньше я жил твоей жизнью, но теперь я пробужден тобой к собственному бытию и стою перед тобою, как видимое мерило твоих будущих поступков, быть может, и как твой постоянный упрек. Ты мог создать меня, но вместе с тем ты взял на себя обязанность и пересоздать меня. Указанное здесь в повествовательной форме следует представлять себе не как что-то символическое, а как в высшей степени действительное переживание духовного ученика. Из вышесказанного ясно, что описанный «Страж порога» – это астральный образ, который открывается пробуждающемуся высшему зрению духовного ученика. К этой сверхчувственной встрече и ведет тайноведение. Приемы низшей магии приводят к тому, чтобы сделать стража порога видимым и для чувственного зрения. Это достигается образованием облака из какого-нибудь тонкого вещества, например, из курения, составленного из нескольких веществ в определенном смешании. Своей развитой силой маг бывает тогда в состоянии воздействовать на облако курения, придавая ему определенную форму и оживляя вещество его, еще не погашенное кармой человека. Кто достаточно подготовлен для более высокого видения, тот уже не нуждается в подобном чувственном созерцании. Надо заметить, что если бы перед глазами человека без достаточной подготовки выступила его еще не погашенная карма в виде чувственно живого существа, то он подвергся бы опасности впасть в худые заблуждения. В книге Бульвеза Занони дано романтическое изображение такого стража порога. Страж порога должен предостеречь его, чтобы он не шел дальше, если не чувствует в себе силы удовлетворять требованиям, заключенным в этом обращении. Как ни ужасен образ стража, он лишь результат прошлой жизни самого ученика, лишь его собственный характер, пробужденный к самостоятельной жизни вне его. И это пробуждение происходит благодаря распадению связи между волей, мышлением и чувством. Уже одно то, что человек впервые чувствует себя творцом духовного существа, представляет собой переживание, имеющее глубочайший смысл. Теперь подготовка ученика должна быть направлена на то, чтобы без всякого страха выдержать ужасное зрелище и в момент встречи почувствовать свою силу, действительно настолько возросшей, чтобы мочь совершенно сознательно взять на себя преобразование стража. Последствием счастливо перенесенной встречи со стражем порога является то, что ближайшую затем физическую смерть духовный ученик переносит совсем иначе, как совершенно иное событие, чем все его прежние смерти. Он сознательно переживает умирание, сбрасывает физическое тело, как скидывают изношенное или, может быть, внезапно разорвавшееся и ставшее потому негодным платье. Тогда эта его физическая смерть является, так сказать, чем-то значительным только для других, которые живут вместе с ним и в своих восприятиях еще всецело ограничены чувственным миром. Для них ученик умирает, но для него самого не происходит вокруг него никакой значительной перемены, ведь сверхъестественный мир, в который он вступил, стоял перед ним таким, и тот же самый мир будет стоять перед ним и после смерти. Но страж порога связан еще и с другим. Человек принадлежит к семье, народу, расе. Его деятельность в этом мире зависит от его принадлежности к таким совокупным группам. В связи с этим стоит также его личный характер. И сознательная деятельность отдельных людей представляет собой еще далеко не все, с чем приходится считаться, имея дело с семьей, племенем, народом, расой. Существует семейная, народная и так далее судьба, как существует семейный, расовый и так далее характер. Для человека, ограниченного восприятиями чувств, эти вещи остаются общими понятиями, и материалистический мыслитель, связанный своими предрассудками, свысока бросает на тайноведа презрительный взгляд, узнав, что для него характер какой-нибудь семьи или народа, судьба племени или расы отвечают действительным существам в такой же мере, как характер и судьба отдельного человека отвечают действительной личности. Ибо тайновед знакомится с высшими мирами, в состав которых отдельные личности входят совершенно так же, как руки, ноги и голова составляют члены отдельного человека. И в жизни семьи, народа или расы, кроме отдельных людей, действуют также вполне действительные души семей и народов, духи рас. Более того, Отдельные люди, в известном смысле, суть только исполнительные органы этих семейных душ, духов, рас и так далее. С полной истиной можно сказать, что душа народа пользуется, например, каким-нибудь отдельным, принадлежащим ее народу человеком для выполнения определенных задач. Душа народа не спускается до чувственной действительности. Она пребывает в высших мирах. И чтобы действовать в физически чувственном мире, она пользуется физическими органами отдельного человека. В высшем смысле это происходит совершенно так же, как архитектор для выполнения деталей здания пользуется рабочими. В самом истинном смысле слова каждый человек получает свою работу от души семьи, народа или расы. Но чувственный человек отнюдь не посвящается высший план своей работы. Он работает бессознательно над целями души народа, расы и так далее. С момента встречи со стражем порога ученик должен узнать не только свои собственные личные задачи, он обязан сознательно работать над задачами своего народа и своей расы. Всякое расширение его кругозора возлагает на него непременно и более обширные обязанности. При этом действительный процесс заключается в том, что к своему более тонкому душевному телу ученик присоединяет еще новое тело. Он облекается еще в одно одеяние. До сих пор он проходил через мир в оболочках, облекавших его личность. А о том, что он должен был делать для своего сообщества, для своего народа, для своей расы и так далее, об этом заботились духи, которые пользовались его личностью. Дальнейшее разоблачение, совершаемое ему стражем порога, состоит теперь в том, что отныне эти духи отнимают у него свою помощь. Он принужден совершенно выступить из всякого сообщества, и он совсем застыл бы в самом себе, в своей отдельности. Он пошел бы навстречу гибели, если бы отныне он сам не приобрел бы для себя тех сил, которые присущи духам народов и рас. Хотя многие скажут: «О, я совершенно освободился от всех родовых и расовых связей. Я хочу быть только человеком и ничем иным, как только человеком». Но им надо ответить: «Кто же привел тебя к этой свободе? Разве не твоя семья поставила тебя в мире в то положение, которое ты в нем теперь занимаешь? Разве не твое племя, твой народ, твоя раса сделали тебя тем, что ты есть? Они воспитали тебя. И если ты поднялся над всеми предрассудками и стал одним из светоносцев и благодетелей для своего племени или даже для своей расы, то этим ты обязан их воспитанию. И даже когда ты говоришь о себе, что ты только человек, то и этим, тем, что ты стал таковым, ты обязан духом твоих сообществ. Но только духовный ученик действительно узнает, что значит быть совсем оставленным духами народа, племени или расы. Только он узнает на себе самом, как мало значения имеет такое воспитание для той жизни, которая ему предстоит. Ибо все, что было ему приютом, совершенно уничтожается – благодаря разрыву между волей, мышлением и чувством. Он оглядывается теперь назад на результат своего прежнего воспитания, как мы взглянули бы на дом, рассыпавшийся на отдельные кирпичи, который теперь предстоит снова выстроить по новому плану. И это опять нечто большее, чем простой символ, когда говорят: «После того, как страж порога высказал свои первые требования, на том месте, где он стоит, поднимается вихрь, который гасит все духовные светочи, освещавшие дотоле путь жизни. И полная тьма расстилается перед учеником. Она нарушается только сиянием, излучаемым самим стражем порога. И из тьмы звучат его дальнейшие увещевания: не переступай моего порога, пока тебе не станет ясным, что отныне ты сам будешь освещать тьму перед собой, и не делай ни одного шага дальше, пока ты не приобрел уверенности, что у тебя достаточно горючего вещества в твоей собственной лампаде. В будущем ты будешь лишен лампад твоих вождей, которые светили тебе дотоле. После этих слов ученик должен обернуться и направить свой взор назад. Теперь страж порога сдергивает завесу, скрывавшую до тех пор глубокие тайны жизни. Духи племени, народа и расы предстают тогда в их полной деятельности, и ученик видит с одинаковой ясностью, как то, что он до сих пор был руководим, так, с другой стороны, и то, что отныне он будет лишен этого руководства. Это второе предостережение, переживаемое человеком на пороге, благодаря его стражу. Без подготовки, конечно, никто не мог бы выдержать описанного здесь зрелища, но высшее обучение, которое вообще создает для человека возможность приблизиться к порогу, делает его в то же время способным в нужное мгновение найти необходимую силу. Более того, это обучение может быть столь гармоничным, что вступление в новую жизнь теряет для ученика весь свой смущающий или бурный характер. Тогда переживание на пороге сопровождается для него предчувствием того блаженства, которое составит основной тон его вновь пробужденной жизни. Ощущение новой свободы перевесит все остальные чувства, и с этим ощущением его новые обязанности и новая ответственность покажутся ему чем-то таким, что человеку надлежит принять на себя на одной из ступеней жизни.